Попробуйте с малого. Это лучший, наверное, совет.
Могу идти до последнего и делать. Отбрось страхи, иди и делай.
В России оставалась не совсем качественная рыба. Хорошая рыба уходила на экспорт. Наша цель — построить самый лучший рыбный ресторан в России.
Мы похожи вот в этом плане на Зару, что мы берем тренды мировые, премиальные, и делаем их доступными. А еще у нас запрещен синий цвет официально в дизайне.
Почему?
Ну, потому что это слишком банально. Это якоря, синие стены, вот это вот все. Мы всегда, когда даем...
Канаты, веревки, нет такого, нет?
Да-да-да, это наша боль.
Всем привет! Мы, ведущие подкаста, собрались и разобрались. Владимир
и Татьяна Морозовы. В каждом выпуске мы берем интервью у тех, кто знает свое дело лучше других.
Рыба входит в базовую продуктовую корзину, то есть это очень популярный и любимый многими продукт. В России в среднем в год человек съедает около 20 килограмм рыбы. Поэтому рыбный бизнес – это перспективное направление. Но в этом деле есть много нюансов и сложностей.
И для того, чтобы разобраться в этом вопросе, с нами собрались наши гости – Натали и Ян Дмитренко, основатели сифуд-баров «Честная рыба». Натали и Ян, привет!
Привет, привет!
Привет, мы здесь.
Наш традиционный вопрос. Расскажите, пожалуйста, Натали и Ян, какой профессиональный путь вы прошли, прежде чем вы попали в «Честную рыбу»?
В 2006 году я приехал в Москву поступать в институт. Вообще я хотел поступать в ФСБ на разведчика. Была моя мечта из детства, но там что-то где-то не получилось. И я поступил в институт, МЭСИ называется, специальность коммерция. Думал отучиться там год и попробовать на следующий год поступить снова в разведку. Ну, в общем, не получилось. И на втором курсе мне нужны были деньги. Я пошел работать в рыбную крупную компанию «Импортер». Менеджер по продажам, но я хотел там поработать чисто одно лето, заработать денег и уйти, но меня засосало, я остался, и в итоге я учился и работал. Проработал я там 7 лет до 2014 года, был там лучший менеджер по продажам, продавал больше всех, влюбился в рыбу, прям засосала меня эта вся деятельность, и, соответственно, в 2014 году открыл свою оптовую компанию «Честная рыба». В 2018 году Натали захотела открыть магазин. У нас была доставка на дом, мы начали развивать параллельно. И в 2019 году мы просто почему-то нас куда-то занесло не туда. Мы открыли ресторан.
О ресторане еще поговорим, Натали.
Может, наоборот, туда занесло.
Ну, начну с азов. Я родом из Липецка, я отучилась там, приехала тоже учиться в Москву. Вообще мечтала быть журналистом или пиар-менеджером. Но мои родители посчитали, что сельское хозяйство – это хлеб, и я пошла учиться на мировую экономику сельского хозяйства. После этого я получила магистратуру управления маркетингом в агропромышленном комплексе и параллельно работала в оптово-розничном продовольственном центре Food City, также маркетолог, отдел развития. В общем, маркетингом я занимаюсь, по сути, с 2015 года. Далее я, уже работая в этом холдинге, познакомилась с Яном. Он долго меня перетягивал на свою темную сторону бизнеса, потому что я всю жизнь думала, что я буду наемным сотрудником и просто хотела быть всегда топом в какой-то отрасли, но не бизнесменом. Но все-таки его превысили доводы всякие, и я ушла маркетологом сначала в их оптовую компанию. Мы начали снабжать рыбой рестораны, потом мы розничное направление запустили, и после этого, оно когда сильно развилось, мы уже открыли рыбный ресторан, в котором будут немного покупать рыбу. Вот, то есть совместили два бизнеса. Собственно, так и пришли.
В подкасте мы всегда стараемся разобраться в теме, в том, как устроен бизнес наших гостей, какие маркетинговые инструменты работают, а какие нет. При этом вместе с экспертами мы говорим о сложном, простым и понятном языком. Хорошо, что мы не единственные, кто так делает. В телеграм-канале от Сбермаркетинга много полезной информации и ярких кейсов, о которых рассказывают понятно и интересно. Удачные креативы и неожиданные кампании, исследования рекламного рынка и важные новости сферы с комментариями экспертов. Все в одном канале Сбермаркетинга. Подписывайтесь и будьте в курсе последних событий в мире маркетинга. Ссылку на канал вы найдете в описании к выпуску. Давайте перейдем к блоку, поговорим о вашем проекте, но пока в целом. Скажите пару слов о честной рыбе. Почему честная рыба – это именно сифуд-бар, а не ресторан? В чем заключается концепция?
мы очень любим выделяться. Не то, что прям все, что мы не делаем, мы расцениваем с позиции, как бы нам выделиться, но в нашей голове это присутствует всегда, и мы думаем, а если мы сделаем то-то или это, сможет ли нас как-то выделить среди конкурентов гость наш потенциальный и нынешний. Мы даже в слове «ресторан», везде вот это «ресторан», «ресторан», «кафе», какое-то банальное слово нам не нравилось, и мы решили придумать свое. Мы долго думали, рыбный бар, фиш-бистро, гастро, там что-то там, вот это вот эти все слова. В итоге мы пришли четко. Сифуд-бар, про морепродукты, и именно бар, не ресторан, где ходят в пиджачках и скатерти, а именно такая обстановка, атмосфера барная.
А как возникла идея открыть честную рыбу?
О, это твой ответ, Ян.
Россия со всех сторон омывается морями, океанами, много рек, и сейчас уже вроде как бы это подразвилось, но на тот момент, в 2014 году, в России оставалась не совсем качественная рыба. Хорошая рыба уходила на экспорт. За границу, за доллары, за евро продавалась, там куда угодно, Китай, Япония, Европа, но только не в России. В России оставалось то, что по остаточному принципу не самое хорошее, не в нужном количестве. И меня это начало в какой-то момент беспокоить очень сильно. И первая миссия была на тот момент, почему честная рыба, наша отечественная рыба, сделать русскую рыбу модной, первое. Второе, как я сказал, что было по остаточному принципу, рыбы оставалось мало, в основном все уходило за доллары, там условно дороже, за границу, а в России, типа, вот есть такая цена, хотите берите, хотите не берите, вот, и была цена высокая. И я хотел, чтобы была нормальная, честная цена, в том числе вот на морепродукты. Вот тогда зародилась эта идея. И третье, это именно честные отношения в бизнесе, открытые, потому что много игроков на рынке, которые кидали, подставляли, привозили рыбу плохого качества, просили в отсрочку, давал в отсрочку, они тебе не платили деньги. Ну, много таких неприятных ситуаций было, и вот это все собралось, и вот родилось название «Честная рыба».
Я хотел бы задать вопрос, в чем честность проявляется? Теперь я понимаю, что честность по отношению к российским потребителям, что рыба по-честному качественная, что...
Рыба наша, что самое
бизнес,
главное.
Бизнес, да, честный с точки зрения цепочки поставок. Опять же, тех самых поставщиков и партнеров, которые могли кинуть в любой момент. И это из миссии зародилось в ваше название, насколько я понял.
Да.
Я бы еще хотела добавить, что мы честность перенесли еще, в принципе, в основу нашей компании и по отношению к сотрудникам тоже. То есть мы ко всем относимся честно. К поставщикам, к подрядчикам, к гостям и к сотрудникам. Мы никого не обманываем никогда. Мы всегда открыто говорим. Даже если нас какой-то сотрудник будет не устраивать, мы не будем за спиной у него искать ему замену. Угу. Мы честно поговорим о его там каких-то возможностях роста, куда ему надо улучшиться. И в таком ключе стараемся все вести.
Круто. Хорошее название, запоминающееся, оригинальное, самое главное. С точки зрения бренда вообще самое главное. Такой вопрос. Вы начинали как интернет-магазин. Почему вы перешли в офлайн-режим?
Вообще интернет-магазин вела я изначально. И я общалась с каждым из клиентов этого интернет-магазина. И я сама видела, как растет на это спрос. То есть это был 2018 год. Сейчас уже люди привыкли к онлайну, и самокат появился, и там Сбермаркет. Тогда этого не было. Тогда был только утконос, только начинал, по-моему, Перекресток возить продукты, вот что-то такое. И для людей рыбу покупать в интернет-магазине было очень опасно. Ну, как-то они опасались, они спрашивали, а все-таки можно я приеду куда-нибудь, посмотрю ее? Ой, ну а как же я буду икру покупать? Мы даже вводили такое, что вот вам курьер привезет икру, прям при нем пробуйте, не нравится, заберем. Ну, то есть...
Даже так?
Да.
Доверия не было.
Потому что это, по сути, был как один из методов отработки возражений. Вот, есть точка, если прям вы сомневаетесь, приходите. Потому что я как маркетолог видела, что мы теряем клиентов. Это первое. Второе, я видела, что спрос очень сильно растет. То есть я подошла к Яну в какой-то момент и говорю, Ян, у нашего интернет-магазина уже вот такой оборот. При том, что у нас интернет-магазин построен просто на Тильде, у нас Инстаграм и ВКонтакте. Все, у нас больше ничего нет. У нас нет ни Яндекс.Директа, ни каких-то там реклам, там еще чего-то. То есть это все, по сути, сарафанка и небольшое количество лидов, которые по сарафану и по интернету приходят. И мы посмотрели, что вот, в принципе, есть немного денег, можно открыть точку рыбную.
Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как вы подбирали локацию. Я слышала в прошлый раз, что это очень интересная история, вы много что смотрели и, грубо говоря, влюбились в одно место. Почему?
мы, когда подошли к тому, что у нас вырос оборот у интернет-магазина, нужно было делать точку. И было два пути. Первый путь — это открыть 50 метров небольшой рыбный магазинчик, где будут вот эти лари, холодильные шкафы, морозильные шкафы, и люди будут подходить и выбирать себе рыбу. Но таких помещений очень мало, и нас это не вдохновляло. В основном все помещения такого плана, которые нам подходили по площади, это было вот тут вот мясо, вот тут молоко, вот тут вот нужен рыбный ларек, вот заходите. Мы рассматривали конкретно запад Москвы, потому что у нас наши оптовые все склады на западе Подмосковья, и нам это было очень удобно, плюс, в принципе, район хороший, и много наших клиентов как раз-таки тоже было из западного округа Москвы. И в какой-то момент мы прогуливались по Мещерскому лесу, по жилому комплексу, и увидели новую открывающуюся очередь. И там было помещение с окнами от пола до потолка, пятиметровые.
Лофт.
Да, лофт, и мы просто врубились. Даже не влюбились, мы просто зашли в него. Оно было в два раза больше, чем нам было нужно, даже в три. Там 140 метров. И мы просто не вышли оттуда уже. Мы сказали, все, мы остаемся.
Прям как себе квартиру подбирали, судя по всему, да? Тот же подход.
Да.
Хочу здесь жить.
Да.
А сейчас ваши точки где находятся и какие планы по расширению?
Планы грандиозные. На сегодня у нас три точки с посадкой. Одна точка чисто доставка без посадки. Строим сейчас еще одну точку без посадки, доставку, и строим вот сейчас параллельно еще большую точку, 420 квадратных метров, там будет 200-250 посадочных мест, и это очень мощный проект, мы уже просто уже все на нервах, но это того стоит. У нас цель, мы любим такие немного высокие цели, наша цель — построить самый лучший рыбный ресторан в России. Это будет крутое просто заведение, не ресторан, а сифуд-бар, но чтобы людям было понятнее, нашим слушателям, ресторан будем говорить. И через 3 месяца мы уже его сделаем. Первая самая наша точка — Мещерский лес, это запад Москвы, район Солнцево. Вторая точка — Коммунарка, это юго-запад Москвы. Третья наша на сегодня такая основная — на Арбате. Это тоже был для нас такой рывок вперед. Из Замкадья рванули сразу на Арбат, тоже было сложно. Ну, как бы мы понимали, на что идем, и шли туда целенаправленно. Ну, тоже построили, сейчас она качает, все супер. И наши планы. Вот мы сейчас пока в центре и на западе, юго-западе Москвы. Первый шаг. Мы захватываем всю Москву, север, юг, запад, восток, там ближайшее Подмосковье. Далее мы открываемся по России. Сначала в крупных городах, там условно Екатеринбург, Новосибирск, Питер. И далее выходим мы за границу. Наша цель — открыться в Дубае. Мы мечтаем, мы хотим, чтобы там был русский сифуд-бар, честная рыба, и люди со всего мира, которые будут там гулять, ходить, заходили и думали, какие русские рестораторы молодцы, чтобы на нас равнялись.
Если говорить про рыбный ресторан, мне первое, что приходит в голову, это «Моремания». Насколько вы являетесь конкурентами и вообще сравниваете себя с ними? Они, по-моему, в каждом торговом центре есть, но много их я видела.
Мы их знаем давно, особенно я, по оптовой деятельности. Они тоже оптовики, как и я, как и мы. У них своя компания оптовая, потом они решили открыть. У них не рестораны больше, они себя позиционируют, и у них написано, по-моему, кафе-магазин. Смотрите, мы, наоборот, стараемся, чтобы нас не сравнивали с ними и отгородиться. Не то, что они плохие, хорошие, либо мы там плохие, хорошие, просто нас только связывает то, что и там рыба, и у нас рыба, но абсолютно разная аудитория. То есть у них прийти, перекусить, вот именно кафе, у них, они себя правильно позиционируют, кафе, плюс у них можно купить рыбу, у них магазин. У нас это бар, у нас это атмосфера, сервис, у нас обслуживание, блюда, вот именно рестораны, музыка играет, дизайн, то есть мы во все вкладываемся, у нас в каждой точке разный дизайн, у нас нету везде шаблонной мебели, у нас везде все по-разному, везде люстры, свои задумки, освещение, то есть мы именно такой, ну, именно бар, ресторан. Что у них цены низкие, и у нас цены низкие, вот это тоже у нас схоже, но у нас блюда мы все-таки стараемся делать такие более презентабельные, вот именно рестораны, следим за трендами.
Я бы вообще хотела сказать, что мы похожи вот в этом плане на Зару, что мы берем тренды мировые, премиальные, и делаем их доступными. То есть как Зара, когда там они ходили на показы премиальных кутюрье, и потом уже перешивали это в течение 3 недель, и все это стало доступно всем людям. Мы также, у нас команда маркетинга отсматривает, и я лично каждый день, ТикТок, Инстаграм, ВКонтакте, все-все-все, что можно, вообще по всем суперизвестным шефам, проектам из разных стран. И ищем то, что можно внедрить быстро и круто. И чтобы человек пришел такой, вау, вот это вот, Ну, я бы никогда такое не попробовал, если бы это здесь не стоило 500 рублей, потому что везде это там 1500. Мы делаем все возможное, чтобы это стало доступным. А еще у нас запрещен синий цвет официально в дизайне.
Почему?
Ну, потому что это слишком банально. Это якоря, синие стены, вот это вот все. Мы всегда, когда даем...
Канаты, веревки, нет такого, нет?
Да-да-да, это наша боль, да. Мы когда дизайнеров нанимали, первое время особо не разбирали сами тоже. И нам рисуют эти якоря, там, сундуки, скелеты, рыбью. Мы говорим, ребята, да мы не хотим вот это в лоб, нам надо дизайн намеками, чтобы человек сидел там, головой вертел, рассматривал детали, сам додумывал. А, ну, дизайнеры тоже там были, много историй. Вот рисуют, вот, как по учебнику. Говорят, да нам не надо по учебнику, дайте нам что-нибудь интересное, хайповое, чтобы вот прикольно было. Это не то, что именно к Маримании можно в этот вопрос обратить, а, в принципе, ко всем другим рыбным заведениям мы, наоборот, стараемся отгораживаться, делать свое. Вот у нас вот такой вот характер, не знаю, вот мы такие немного бунтари, у нас свое. Вот мы вот любим, чтобы у нас было только вот по-своему все.
У нас такой интересный вопрос. Я не знаю, как его задать, откуда взяли деньги на бизнес. Но я знаю, что у вас есть интересная история про квартиру. Расскажите,
пожалуйста.
Мечтали,
да.
По поводу денег на бизнес. В принципе, они зарабатывались изначально, но как мы посчитали, что нам хватит 4 миллиона, чтобы открыть ресторан, этого не хватило. У нас вышел первый ресторан наш, сифуд-бар «Честная рыба» в Солнцево, 12 миллионов. То есть нам 8 миллионов не хватило, а 4 миллиона — это прям то, что так вот лежали на столе, там взял и там где-то, может быть, еще в тумбочке лежали. Это именно прям были все-все-все сбережения, максимальная сумма. Ее не хватило. И, соответственно, да, пришлось продать квартиру. Эта уже история забылась, мы уже ее отпустили, было тяжко, сложно, мы уже забыли, чтобы двигаться дальше, но...
Простите нас.
Там, если вкратце, Натали заложила квартиру мамы, чтобы взять кредит в банке, потом я продал квартиру, чтобы закрыть этот кредит и погасить еще долги по стройке. Ну, там, короче, вообще весело было. Но ничего страшного, разобрались. Тяжело было, да, но, с другой стороны, это нас немного прям взбодрило. Мы стали максимально серьезно, теперь все просчитываем. Научились сжигать мосты и идти до конца. Вот уже когда назад дороги нету, я как бы не советую всем так делать в бизнесе. Это тяжело, может быть, ну так, что и не сможешь там, так сказать, вырулить. Но есть такой метод, сжигаешь мосты, идешь до конца. И, ну, должно получиться. Вот мы уже как-то решили в тот момент, все, идем до конца, там уже будет, что будет. Ну, в итоге все получилось.
Главное, вера.
Ну да, у меня такой вопрос возникает. Посоветовал бы ты идти по такому же пути к какому-нибудь знакомому, который хочет открыть тоже свой бизнес, свое дело из серии там сжигать мосты или все-таки все взвешивать? Но ты понимаешь, что если бы ты тогда это не сделал, возможно, бы и не выстрелило.
Да, вот вы правильно заметили, да, такой вопрос. Вроде можно и посоветовать, типа, идите до конца, продавайте, вкладывайтесь, обязательно получите, да, так оно тоже есть, есть такой, да, вариант. Но, с другой стороны, и просчитывать тоже нужно, а может быть случится так, что и не получится. Ты продал все, но есть такие случаи, и знакомые где-то там...
Их немало. Их
да,
немало.
Да, люди и продают, и попадают на деньги. И, ну, не могу сказать однозначно, кому как, по своему характеру смотрите, если вот вы готовы там жертвовать собой, можете идти. Если не хотите выходить из зоны комфорта, вас пугают проблемы, не надо, взвесьте. Отдельный совет, попробуйте начать с малого. Мы просто размахнулись, вот Натали рассказывала, что мы там хотели магазин, потом небольшой кафе, потом уже ресторан. Лучше попробовать с малого. Маленькое кафе, где там, если вы потратите 4 миллиона, например, на открытие, вам хватит. Ну, вы поймете, может быть, в принципе, общий пит, ну, не ваша история. Это всегда такое все немного романтично преподнесено, что вот ресторан, там, хочу свой ресторанчик. А по факту это большая работа. Это кухня, зал, закупка, юристы, бухгалтерия, там, все-все-все, маркетинг. Ну, то есть полностью процессы. И, может быть, это просто не ваше. Поэтому попробуйте с малого. Это вот лучший, наверное, совет.
Ну, грубо говоря, универсально, если ты идешь на риск, будь готов ко всему. Вот так.
Да, я хочу еще тоже дополнить и слова Яна. У меня есть пример. В общем, знакомая девушка, я ее косвенно знаю, она попробовала, по сути, MVP-модель на мини-кофейне. Как, знаете, в жилых комплексах вот прям уголочек такой, как в тамбурах делают, где-то вот в прихожих таких. Она начала с этого. Начала вкладываться в маркетинг и раскручивать так, чтобы все ходили с ее стаканчиками. То есть, по сути, она минимально вложилась. Такое можно, ну, за миллион максимум открыть. Она вложилась в маркетинг и протестировала, в принципе, работу, нравится ли ей общепит. Прошел год, и она открыла кафе. С таким же названием у нее осталась и кофейная точка, и она открыла кафе. Тоже на основе кофе, завтраки, и у нее все хорошо. То есть вот такой метод тоже может быть.
Ну, будем надеяться, потому что все равно без таких людей мы бы остановились в своем развитии, поэтому мы в таких людей верим, доверяем и всячески поддерживаем. Итак, давайте немножко углубимся в нашу тему. Расскажите, кто ваши поставщики рыбы? Как найти проверенных с точки зрения качества продукции и, самое главное, надежных? То есть про всю цепочку, есть ли не секрет?
По поводу качества Натали расскажет, а по поводу поставщиков. Поставщики, да, это наш секрет, мы не рассказываем, это наши наработанные годами, а уже за 10 лет перевалило, десятилетиями почти что связи, это начиная вот с моей оптовой деятельности, и когда работал менеджер по продажам в оптовой компании, потом своя компания. У меня хорошие отношения, я с поставщиками дружу, общаюсь, нас знают как честных игроков на рынке, как по оптовой деятельности, как вот по ресторанной, нам доверяют. И да, у нас очень низкие входные цены, это одна из главных наших фишек, низкие ценники на сырье. Мы работаем и Дальний Восток, со всей России, там и Астрахань, и Мурманск, и импортная рыба, и морепродукты, креветки, и живые устрицы, и замороженная рыба, и охлажденная. Ну, тут нечего как бы скрывать, да, в этом есть наши преимущества. Разбираемся в рыбе и очень низкие ценники.
Все-таки уточняющий вопрос. Ян не раскрывает цепочку, окей. Скажи, пожалуйста, вот если в цифровом значении, вот вся цепочка, это сколько компаний, чтобы, грубо говоря, от выловить рыбу до поставить к вам в ресторан? Это 5 звеньев, 4, сколько?
Мы напрямую стараемся работать. Посредников мы исключаем. Ну, как бы я всех знаю напрямую. Угу. Зачем мне покупать через посредников? Мне по старым, так сказать, дружеским связям дают, например, цену условно на 500 килограмм рыбы, такую же, как дают, например, на целый контейнер, на 20 тонн. Ну, хорошую цену. То есть обычно цена дается низкая от объема. Вот, ну, так как меня знают там давно, да. Я кого-то не раз там помогал, выручал, там они меня, соответственно, мы работаем, мне дают ценники хорошие на наш небольшой объем относительно крупного опта. А цепочка, мы работаем, стараемся напрямую, без посредников. То есть это цеха, производители, добытчики, фермеры, даже какие-то водолазы, которые чуть ли не сами там вот этих ежей, крабов ловят. Ну, все, конечно, это легально, официально, соответственно. Но в любом случае фирмы, которые непосредственно принимают участие вот, ну, в добыче. Не работаем прям с посредниками, да.
Как найти проверенных с точки зрения качества? Тут только проверять, потому что мы, чтобы выбрать, например, одно мясо краба, мы заказываем у всех наших поставщиков по 5 килограмм, например, каждого вида мяса, и прорабатываем на вкус. У нас есть отдельная таблица, которая хранит все наши наработки, и только опытным путем, ну, конечно, то есть, как Ян уже сказал, если ты берешь напрямую, то в любом случае ты уверен в том, что тебе придет оригинальный продукт. Например, если ты покупаешь филе трески, то лучше, конечно, брать его, чтобы оно было произведено в Мурманске и стояло там ООО «Ромашка», город Мурманск, чем там Подмосковье, село такое-то, значит, его уже здесь привезли и что-то в нем переработали. Целую рыбу разделали на филе. Не факт, что там что-то с ней еще не сделали, там льда не добавили.
Ну, лед это самое безопасное, там еще бывает и замачивают филюшки, и шприцуют, чтобы больше весело, ну, там много махинаций, да, поэтому стараемся напрямую брать. Но, как Натали сказала, все равно, да, это не то, что раз там нашли поставщика и работаем, это надо именно постоянно работа, да, берем образцы, смотрим, даже несмотря на то, что мы имеем уже богатый опыт с поставщиками, все равно бывает такое, что кто-то пришлет не того качества продукцию, мы ее проверяем, возвращаем, там все вот эти вопросы решаем, то есть, да, это все равно такая постоянная работа. Кто-то из старых поставщиков начинает наглеть, не работаем с ними, появляются новые, ну, всегда, в общем, работа по этому направлению идет у нас. Это важно для нас, потому что мы даем ценники низкие.
Понял. Такой вопрос. Рыба – продукт, который очень быстро портится. Расскажите в двух словах, как... Я не про технологию, скорее, но вот как вы храните рыбу, как вы управляете запасами, особенно учитывая тот факт, что, например, прозвучал Мурманск. Логистика оттуда, наверное, тоже не за 3 минуты происходит. Чуть подробнее, будьте добры.
Итак, хранение рыбы в ресторане состоит из морозильной камеры, холодильной камеры, камеры под охлажденную рыбу. Это семга, которая вот именно охлажденная, лосось, который идет на филе Филадельфии. Дальше еще есть для разморозки лари, либо холодильные шкафы. Поэтому получается у нас 3-4 вида температуры. Замороженную рыбу, которая приходит изначально замороженная, как, например, из Мурманска треска, она всегда приходит в шоковой заморозке, бортовой. В минус 18 она едет из Мурманска в Москву от поставщика к нам на склад, и она там лежит. Когда приходит ее время готовки. Повар ее достает, перекладывает в холодильный шкаф 0 плюс 2 для разморозки на таких поддонах. И это все дефростируется правильно и потом обрабатывается. Если это охлажденная семга, которую тоже теперь вот в Мурманске всю производят, выращивают, она едет в основном машинами во льду. У нее срок годности 21 день. И она примерно несколько дней, там день, два, три, едет до поставщика. И сразу после этого, до перегруза, скажем так, в Москве, мы получаем ее. Поскольку вот у нас прямые связи, мы тоже получаем рыбу эту охлажденную раньше на пару-тройку дней, чем другие рестораны. Потому что к ним она приезжает через дистрибьютора. И мы в своей бизнес-модели выработали специальные системы хранения охлажденной рыбы. У нее есть особая температура хранения минус 2. И мы при этой температуре только охлажденную семгу храним. У нас эти шкафы подписаны как шкаф для хранения охлажденной семги. В остальном, все остальное в 0 плюс 2 мы четко отслеживаем даты все дефростации, даты хранения. Мы храним все шильдики заводские от каждой упаковки, пока она не закончилась. Плюс это, естественно, меркурий, там все хранится. Но вот все, что на точке, мы проверяем. Потому что, естественно, рыба — это очень важно. У нас есть специальный человек, аудитор, как Елена Летучая. Она в каждую точку каждые два дня приезжает и делает проверки.
Про аквариум сказала?
Ой, да, я про аквариум
еще
не сказала.
Какая там пятая или шестая локация для рыбы, для хранения? Еще аквариум у нас в каждой точке стоит живой аквариум с морской водой, и мы храним там наших морских обитателей, устрицы.
Ежи, крабы.
Ежи, да, все, что у нас есть в меню.
Нужно рассказать про управление запасами? Это про закупки больше?
Конечно, да. Ну, то есть как распределить так, чтобы хватило всем, и не было вот этого разрыва между поставкой и выкладыванием на тарелку для гостя вашего?
Ян, расскажи про управление запасами, потому что ты как раз у нас занимаешься закупкой.
Да, занимаюсь закупкой, мне это нравится. Мы очень системные, мы любим, чтобы у нас все было по системе, по таблицам, по шаблонам, по инструкциям, графике. Excel обожаем просто уже сняться нам. Но без этого никуда. Если мы хотим масштабироваться, все должно быть системно, автоматизировано, оптимально. Вот, мы к этому стремимся. И закупка у нас тоже так же строится. У нас есть отдел закупки, контролирую сверху я, но у нас там уже есть человек, который уже там где-то сам принимает решение. Там, на самом деле, ничего сложного. Грубо говоря, если у нас поставка, условно, овощей 3 раза в неделю, значит, мы делаем запас, план ставим в таблице для поваров, которые дают заказы. План, например, чтобы им хватало овощей, ну, на 5 дней, до 4 дня, ну, чтобы был запас. Мало ли, там, форс-мажор, рыба, овощи пришли не завтра, а через день, там, мало ли, машина сломалась. Соответственно, чтобы им хватило точно на 3 дня. И у них стоит план, сколько запас должен быть минимальный на складе. Они смотрят, сколько у них по факту овощей. Допустим, у них 5 килограмм апельсин, ну, условно, проходит за 3 дня. А они смотрят 5 килограмм, план. В наличии у них сейчас 2 килограмма, значит, нужно заказать 3 килограмма, они пишут 3 килограмма. Ну, это самые такие легкие, конечно, моменты, ну, примерно так оно и строится. Чтобы, в общем, хватало на тот период, пока не придет новая поставка, еще где-то закладываем там плюс день-полтора, мало ли чего.
Сейчас вообще все автоматизировано. Мы, конечно, в этом максимально стараемся все автоматизировать. Но, например, ресторанные есть такие CRM-системы, как Айка, Эркипер, разные для управления. И ты через них все накладные заводишь, ты продажи там все вбиваешь. Вот официанты, когда пробивают блюда, все это идет там.
Да, я обратил внимание, логотип Эркипер стоит на вот этих мониторах.
Да-да-да. И эта программа, она, поскольку продажи считает, там забиты калькуляционные карты, ты можешь в любой момент зайти и посмотреть, сколько у тебя за неделю прошло семги или там апельсинов. И ты смотришь, что, ага, там у тебя 15 килограмм апельсинов проходит в неделю. Дальше вот поскольку 3 раза в неделю эти апельсины привозятся, значит, ты делишь 15 на 3, ну, условно. И у тебя получается вот как раз по 5 килограмм за поставку. То есть все везде вот эта математика.
Да, мы вот сейчас хотим перейти, ну, это на самом деле звучит легко, там 5 килограмм, тут 2 килограмма, заказал 3. А, ну, за 4 года мы еще не пришли к идеальной системе, вот мы только-только к ней приближаемся. Как вот Наталья заметила, да, тут у нас немного больше где-то ручной труд присутствует в плане там записать бланки, подать заказы, рыба, овощи, хозы, бакалеи, алкоголь и так далее, там много всего. Но вот мы сейчас приближаемся к тому, что это будет максимально автоматизировано в плане, что это будет уже Айка за счет проходимости считаться само. То есть, возможно, там повара даже не будут писать бланки, а просто программа сама будет считать, сколько у нас осталось, сколько нужно заказать.
Но при этом должны быть калькуляционные карты, все точные. То есть если вы хотите прийти к автоматизации, то у тебя все должно быть четко в программе, и повара должны также четко готовить. Если заложено 5 грамм апельсина, то он должен класть 5. Тогда потом ты можешь прийти к автоматизации, что у тебя все будет сходиться.
Да, логично. Следующий вопрос. Из каких статей бюджета укрупненно состоят ваши затраты? Ну, то, что в голову приходит, понятно, статьи на продвижение, маркетинг, аренда, что еще?
Если честно, я подготовилась по тому, что вы можете спросить у меня это, и взяла с собой наш отчет о прибылях и убытках.
В Excel, наверное.
Да. Он очень-очень подробный. Он выгружается из Айка, кстати. То есть это все программа. Поскольку мы вбиваем там все статьи, у нас он очень-очень подробный. Я знаю, что многие рестораны не ведут его так подробно. И если нас слушают какие-то рестораторы, я крайне рекомендую начать вести его постатейно правильно. Потому что с некоторыми общаешься, а они не знают, а куда, а что. Вот выгружают, а там 15 статеек. У нас сейчас 176 строк в P&L.
Да, кстати, эта информация прям очень полезная, важная, и слушатели должны это оценить. Мы за это платили денежку, так сказать, там, и нарабатывали сами.
Да, время и денежку платили, правда.
Если укрупненно, то это, естественно, FOD, это расходы на персонал, labor cost весь, это food cost, это себестоимость продуктов, да, то есть все, что мы потратили в продуктах. Это расходы дополнительные на персонал, например, став питания, поскольку рестораны всегда кормят своих сотрудников, потому что люди там работают по 12-14 часов. Какие-то еще плюшки, расходы на оформление каких-то льгот для сотрудников, в общем, такое по содержанию, обучение персонала, мы проводим им тренинги, там все вот это входит туда, налоги, банковские услуги, это охрана, сигнализация, это порчи, это расходники разные, хозы, винтики, ну, то есть это организм, в котором все ломается, там что-то, полиграфия, малоценные средства, это там фритюрница маленькая, например, да, или чековый принтер, маркеры, канцелярия, много услуг, маркетинг это отдельно, там все идет структурировано, там таргетинг, да, еще да, что-то, да. А вот если касательно услуг, то это и страхование, что тоже многие, кстати, рестораны не делают, а страховать свои объекты, это важно. Ну, мало ли что может случиться. РАО и ВАИС,
да, да.
Кстати, тоже есть такие две организации по защите авторских прав исполнителей. И многие рестораны либо по незнанию, либо специально не платят им. А потом, когда к ним приходит эта компания и записывает на диктофон, что у них звучали авторские песни, они им выставляют штрафы по 300-500 тысяч, и они плачут.
Офигеть. Так вот, как это работает. А мы задавались вопросом таким. Как ты говоришь, РАО и ВАИС, а есть расшифровка?
РАО — это Российское авторское общество, как-то так. А ВАИС — это Всемирное общество исполнителей. В общем, это российское и иностранное.
То есть все, что звучит внутри ресторана с точки зрения звукового музыкального фона, вот эти ребята, они следят за соблюдением авторских прав. Прикольно.
Да, и это как монополист. По сути, она и не государственная организация, но в то же время государственная. Есть некоторые пути обхода этих вещей. Ну, например, есть организации типа Сберзвук. Они представляют звуки для бизнеса без авторских прав, очищенные. Но, например, нам это не подходит, потому что у нас трендовая музыка, ее делают диджеи. Да, поэтому проще платить в РАО и ВАИС и не забывать об этом. Естественно, транспортные расходы, услуги сторонних компаний, это бухгалтерия, охрана труда. Ну, то есть очень много расходов, о которых ресторан не думает изначально.
Такой вопрос. Вы вначале упомянули, что ваши точки все очень разные. Первая точка 140 квадратов, есть точки, где только курьерская доставка. А кто проектирует все вот эти ваши заведения, особенно учитывая тот факт, что никаких якорьков, никаких канатов, никакого синего цвета у вас нет? Расскажите подробнее.
Проектированием занимаемся мы вместе. У нас есть и дизайнеры, с кем мы работали со многими. Прямо скажу, не постесняюсь, разругались, разошлись, потому что, ну, реально, платишь деньги, там, причем не 50 тысяч, а большие суммы, там, 500 тысяч за разработку дизайна, там, и миллион, и, ну, это большие деньги, да, и ребята просто сидят и выдают, откровенно говоря, ерунду полную. Ну, приходится самому брать все в свои руки. Ну, во-первых, черта характера такая, что непосредственно я люблю во все вникать, разбираться прям досконально. И за это время, за 4 года, уже 5 лет нам скоро будет нашей ресторанной деятельности, в электрике, сантехнике, вентиляции, в дизайне, в нормы санпина, все пришлось разобраться. И пока мы не можем как другие уже крутые великие рестораторы, которые этого даже не касаются, мы все равно в это вникаем очень подробно, и пока не найдем самое идеальное решение по расстановке оборудования, конкретно, например, для этого объекта какого-то, мы не успокоимся. Вот пока вот все не переберем, не успокоимся. Вот сейчас мы две точки проектируем, мы такие офигенные проектные решения сделали, что там просто, ну, работает каждый сантиметр. Мне кажется, даже так в Макдональдсе не продумывают, ну, вот прям вот все. И по залу расстановка, и по кухне, чтобы все было близко и удобно. Вот мы такие ребята. И проблемы бывают из-за этого, что ты не можешь успокоиться, до 4 ночи сидишь, пока вот не перековыряешь все. Но в этом и плюсы тоже свои есть.
Расскажите, пожалуйста, про структуру вашей компании, про людей, которые в ней работают, ну, тоже вот так укрупненно.
У нас есть управляющая компания. Это команда, которая находится над всеми сифуд-барами. Туда входит операционный директор, туда входит бренд-шеф, руководитель отдела закупок, маркетинг-отдел, руководитель отдела маркетинга, руководитель HR – это человек, который подбирает персонал, тренинги подыскивает для них и все, вот, что связано с людьми. В общем, у нас такая большая команда сверху. Это люди, которые отвечают за каждый свой отдел. Например, там аудитор та же, да, она проходит, все проверяет, потом рассказывает нам, что и как. Также у нас есть свои, дальше уже по точкам идут управляющие, шефа, под управляющими менеджеры, официанты, менеджеры сборки доставки, то есть они работают с колл-центром. У нас колл-центр отдельно есть, это люди, которые принимают свой заказы. Да, свой колл-центр, они у нас в штате. У нас есть отдел качества, контроля качества, это, по сути, адвокаты гостя, они занимаются только рекламациями, но поскольку рекламаций не так много, они еще занимаются всем сбором отзывов. То есть мы, в принципе, очень тщательно изучаем всю обратную связь от гостей, которую записывают официанты, у них эта обязанность вменена. Все интернет-ресурсы, соцсети, то есть вот такого формата, они все это собирают, анализируют, предоставляют отчеты. Ну и, конечно, решают любой там вопрос, заказ опоздал, там что-то не довезли, вот это вот все. У нас своя служба доставки, в нее входят курьеры на авто, курьеры пешие, курьеры на электровелосипедах. А у нас есть бренд-бармен, это девушка, которая занимается чисто разработкой коктейлей и контролем всех барменов.
У нас по структуре, вот нам уже 5 лет скоро, мы могли бы раньше, может быть, 2-3 года назад уже начать масштабироваться, и, возможно, у нас было бы сейчас больше денег и больше точек, но мы для себя приняли решение, что мы пока не раскрутим нашу вот компанию в плане, как вот должно быть, как вот крутые, крупные мировые компании, мы на них ориентируемся. Огромный штат, ну, не то, что пока он не огромный, у нас сейчас где-то 150 плюс человек. Но у нас очень много отделов, у нас есть там маркетинг, пиар, ну все, вот, юристы, бухгалтерия, техники, отдел открытия, сейчас формируется отдел обучения. Поэтому мы вкладывались вот эти 4-5 лет, на зачетку работали пока. А вот сейчас у нас наступает именно уже этап масштабирования. Мы уже понимаем, что наша компания уже выросла, да, большая структура, мы можем уже дальше двигаться и масштабировать не какие-то ошибочные действия, а именно правильную структуру.
По-моему, Натали сказала, что вы еще обучаете. Расскажи поподробнее, как развиваете своих людей, кого именно обучаете, где и чему.
Как мы развиваем людей? Мы стараемся вкладывать в них все свои знания. То есть у нас, например, бар-менеджер, она занимается обучением персонала, она проходила курсы, мы ее отправляли, вот она потом тоже учит людей. Мы скидываем какую-то информацию, например, для своих маркетологов, я покупала курс, они его тоже проходили. Мы скидываем книги, которые надо им изучить. Сейчас мы отправляем барменов на обучение в школу бариста, чтобы они классно варили кофе. Хотя мы вроде не специализируемся на кофе, но мы делаем завтраки рыбные, и надо, чтобы кофе был вот самый лучший, мы ко всему этому стремимся.
Хочу в гости к ним сходить. Ты так рассказываешь,
да,
все.
Да, обязательно.
На рыбный
Прекращай.
Завтрак.
Да, на рыбный завтрак хочу прийти к вам, к этому баристе, который прошел обучение. Да.
Супер, будем ждать. И самое классное, мы проводили недавно сервис-тренинг крупный для всех сотрудников зала. Многие на этом экономят, но я считаю, что вводить тренинг-сервисы, то есть убрать у сервис тренеров, например, приглашать их, это очень важно, потому что, по сути, это прямые ваши продажи. Вы официанта обучили до продажам, да, вы потратили там условно 500 тысяч, там, ну, в рамках большого штата, да, официантов потратили, но вы их за месяц окупите, если вы, ну, нормально это все провели, потом аттестацию сделали, у вас официант научился вовремя бокал убирать, там, что-то еще делать, и он чаевых стал больше получать, и вы стали больше зарабатывать. Поэтому это очень важно.
А текучка есть? Ну, вот я к чему говорю, что вот обычно как? Обратная сторона обучения. Обучили, вложили денег, вложили свои усилия, он такой красивый, умный, опытный. Пойду-ка я работать там, не знаю...
Свой ресторан открою,
да, или перейду в другой, где больше платят. Насколько это глобальная проблема?
Вы знаете, есть такая фраза хорошая. Для тех, кто боится человека обучить и потерять, будет хуже, если он не обученный, у меня останется. И будет плодить эти косяки дальше. Но, конечно, страх такой есть, и ты считаешь об этом всегда. Мы заключаем джентльменские соглашения с ребятами, с теми, кто идет учиться. Мы говорим, слушай, вот ты пойдешь учиться, мы в тебя хотим вложить деньги. Давай мы заплатим, например, 50% и 50% ты. Ну, не во всех случаях, например, в сервис-тренингах мы полностью оплачивали, потому что это нужно было нам. Если это какие-то твердые навыки, например, как варить кофе, он как раз-таки с этим может уйти куда угодно. Сервис — это чисто
это
наш,
да.
А кофе везде. Соответственно, за кофе мы оплатили только 50%. Тут есть две вещи. Первое, что сотрудник лучше учится, когда он деньги свои на это потратил. И второе, это то, что мы сэкономили, скажем так, да, в этом плане. Ну, не страшно это. Ну, уйдут, придут другие. Все заменяемы.
Все, верю прям, верю.
А вот еще такой вопрос, как работаете с отзывами, ну, не совсем хорошими? Они, в принципе, везде есть. И мне очень нравится книга «Жалоба как подарок». Это когда ты выслушиваешь отзыв и улучшаешься. Какие у вас методы?
Я хочу сказать, что, в принципе, мы на этом и основываемся. У меня для этого специальный отдел есть, который анализирует отзывы. Изначально я именно к этому так относилась. В принципе, то, что мы стали такой компанией, это как раз-таки благодаря отзывам людей, которые мы делим на негатив-бар, негатив-сервис, негатив-кухня, положительный отзыв, субъективный отзыв, нейтральный, пожелания гостя. И мы каждый вот это все рассматриваем. Вообще, даже, например, то, что суши у нас появились, это все благодаря отзывам. Мы не планировали никогда вводить суши. Мы хотели быть таким рыбным баром с тартарами, сашими, татаки, вот таким. Но гости просто приходили и требовали, вот мои деньги, возьми, вот просто, у тебя же есть эта рыба, ну скрути мне Филадельфию, ну у тебя же все для этого есть. И мы такие, блин, ну если гости просят, надо делать. И вот мы, в принципе, по такому стандарту живем, что мы слушаем, что хотят гости, и делаем.
Но мы не боимся критики, не боимся каких-то негативных отзывов, мы с ними работаем. Многие реально боятся, там, ну не то, что боятся, но переживают. Да, мы переживаем, но мы и в открытую, если там посмотреть у нас в соцсетях, мы где-то негативные отзывы прям выкладываем открыто и улучшаем. Потом иногда даже отчитываемся, что мы улучшили, и благодарим гостей, которые пишут отзывы. Поэтому работаем со всеми. Ну, самое главное, мы не боимся, и совет другим рестораторам не бояться негативных отзывов. Они бывают и реально дельные, бывают недельные. Вот любых, хоть просто глупостей пишут вам, вообще не бойтесь. Ну, вот у нас такой принцип.
Просто помещайте в папочку субъективное, да, если уж совсем написано. То прям...
Ну, если есть такое, да. Мы и сами любим над собой пошутить, мы за самоиронию, мы часто и над собой сами шутим и себя там где-то подкалываем.
Ну что ж, мы достаточно много проговорили про честную рыбу. Теперь хочется поговорить про вас. У нас есть рубрика «Совет с пользой». И давай, Наталья, с тебя начнем. Расскажи, пожалуйста, свой жизненный принцип.
Мой жизненный принцип — это не бояться и делать. Меня мотивируют бизнесмены, предприниматели известные, которые, вот я хочу быть как они, похожими на них, равняться. И, например, вот есть такой предприниматель Ричард Брэнсон. У него есть книга «К черту все, берись и делай». И вот, мне кажется, это одно из моих жизненных кредо. Я могу идти до последнего и делать. Вот отбрось страхи, иди и делай. Все равно что-то получится. Как минимум, хуже не будет. Будет только лучше, если ты попробуешь. Не бойся пробовать.
Спасибо. Что тебя заряжает и вдохновляет?
Меня заряжает результат. Я трудоголик, и чем больше я вижу, что что-то получилось, даже пусть это будет, я не знаю, там, кнопочка на сайте, которую стали нажимать, или какое-то обновление меню, и когда ты придумал вот это блюдо, как а-ля в Заре, да, там, что вот мы сделали из премиалки классное блюдо, и ввели его, и ты видишь его на столе у гостя, и ты такой, блин, класс, я хочу еще больше работать, хочу еще больше достигать. Вот меня это мотивирует.
Да ты сейчас отвечаешь, ты уже заряжаешься, я чувствую, да?
Да. Наталья, посоветуй, пожалуйста, нам и нашим слушателям литературу, что читаешь, что понравилось, что вдохновляет.
Ну, ты вот только мои книги не называй, а то мне потом нечего будет сказать.
Да-да-да. Ричард Брэнсон, да, вы слышали.
Собственно, я хочу, да, Ричарда Брэнсона порекомендовать. У него есть две книги «Теряя невинность» и «К черту все, берись и делай». Для тех, кто боится начать бизнес, это вообще, в принципе, книги, которые легко читаются. Там он простыми словами рассказывает, как он начал, какие были перипетии, и меня это очень вдохновило. Вот всем безумно рекомендую.
Пометим, в описании к выпуску обязательно будет. Так, теперь очередь Яна.
Да, Ян, скажи, пожалуйста, какой у тебя жизненный принцип?
Ой, да их на самом деле много, да, чтобы вот, так сказать, не впадать вот в философию. Если выделить один, который сейчас приходит, усложнить легко, упростить сложно, там между словами тире. То есть сделать сложно, вот усложнить, как вот многие делают, это легко. И то, накидать, давай то, пятое, десятое, а давайте и мясо, и рыбу, и, в общем, усложнить легко, а вот упростить именно, сделать минимально, но чтобы это все работало, это сложно. Вот я всегда стремлюсь, чтобы было легко все. Просто, легко, автоматизировано, доступно, понятно.
Упрощаешь для облегчения, да?
Да, да, да. Но это реально много на какое-то времени, да.
Что заряжает энергией, что тебя вдохновляет?
Можно я отвечу за тебя? Таблички Excel.
Можно принять за ответ, да, обожаю.
Упрощает.
Не, ну серьезно, да, что тебя заряжает?
Да вдохновляет опять, короче, рыба стала нашей жизнью, уже сами покрылись, наверное, чешуей, скоро жабры вырастут. В общем, вдохновляет цели наши, ставим цель вот открыть в Дубае. И к этой цели идем. Неизвестно, как, что там, где деньги брать, а как рыбу туда перемещать в Дубай, строить склад или что там, какие там законы. Ну, много вопросов, но мы хотим, мы идем к этой цели, вот это и вдохновляет. То есть вдохновляет и цель, и сам путь. Неважно, там есть деньги, нету, бизнес-план, ну, просто ничего не знаешь, а ты берешь, ставишь цель, идешь вперед, а там уже дорожка как-то сама выруливается.
Ну, у самурая есть только путь.
Окей, тогда вы открываете ресторан Дубая, и мы потом с вами записываем выпуск. Что вам пришлось сделать, какие сложности,
пройти,
что легко, что сложно.
Да, конечно, с удовольствием.
Будем на связи, скажете, как откроете.
Конечно, поделимся.
Не, я хочу попасть хотя бы в мещеру.
Да, Ян, скажи, пожалуйста, что читаешь, и посоветуй нам, нашим слушателям, литературу.
Читать люблю периодами. Сейчас период я не читаю. Люблю книгу, которую реально два раза я перечитал, хотя это редкость, что фильмы не люблю два раза смотреть, там книги два раза читать, но эта книга, ну, она банальная, наверное, все знают, «Пиши, сокращай», но она мне подходит, мне нравится, когда все лаконично, без лишней воды, по пунктам.
Настольная наша книга.
Первое, второе, пятое, десятое, все, без лишних слов, вот «Пиши, сокращай». Угу. А книга, которая мне не нравится, которая у всех на слуху, я ее не понимаю, «Атлант расправил плечи», я просто раза три ее пытался прочитать, вообще не мое.
А я не помню, что он там расправлял.
Она сложная,
да. Сложно.
Да.
А там три тома, по-моему, если не ошибаюсь.
Три тома, да, я не понимаю. Все они говорят, я думаю, ну ладно, попробую еще раз, и вот в итоге вообще не понимаю, о чем он.
Я думаю, тебя многие поймут, я тебя понимаю, о чем ты говоришь. Я даже, когда ее увидела, мне уже тошно стало.
Мне кажется, это больше какой-то пиар-хайп.
Она еще мелким шрифтом таким.
Да,
без картинок, дураки какие вообще.
Ну, значит, я не один такой. Я думаю, может, один такой. Ну, все говорят, там, слышу про эту книгу. Да елки-палки, думаю, ну и попробую еще раз прочитать. Не понимаю.
Не, ну, некоторых наших гостей, они называли эту книгу, она реально вдохновила. Мы пробовали читать. Ну, все, что наши гости рекомендуют, помимо того, что мы помещаем в нашу библиотеку на Литресе с нашим партнером, мы сами читаем. Ну, что-то получается, что-то не получается. Вот что-то не получается, мы уже,
ну,
мы
ты
уже только что обсудили. Я начал.
Там, начал?
Мелкий шрифт, нет картинок, мне тоже все это расстроило.
Нет, ты в телефоне ее смотрел. Я думаю, что ее читают те люди, которые любят монотонность, вот что-то вот делать, чтобы надо дочитать. А потом, может быть, там где-то в середине или в конце какие-то заветные слова есть, что она нравится.
Да, я пытался их найти, я тоже думал, но не нашел.
Ну что ж, на этом на сегодня все. Натали, Ян, спасибо большое, что собрались вместе с нами и помогли разобраться в этой интересной и очень сложной, на наш взгляд, теме. Давайте напоследок вспомним, что сказал Ингвар Кампрат, основатель IKEA. «Чувство, что ты чего-то достиг, это самый опасный яд. Противоядие – это каждый вечер думать о том, что можно улучшить завтра».
Вот.
Мы стараемся подобрать цитаты, которые максимально релевантны нашему выпуску.
Это как раз вам соответствует.
Это прям про вас.
У нас, да, тоже есть такая цель, что должна следующая точка быть лучше предыдущей в дизайне, в расстановке, вот во всех этих моментах, поэтому, да, мы улучшаемся. Вам тоже спасибо, желаем вам удачи, приятно было пообщаться, вы делаете хорошее, полезное дело и с молодыми предпринимателями, и уже кто опытный, общаетесь, и они делятся советами, и вас интересно послушать. Для начинающих, у тех, у кого уже есть бизнес, есть что отсюда взять.
Спасибо.